Они остановились у входа на молл, и какое-то время казалось, что не станут нападать, что вызовут арбалетчиков или чародеев и убьют его с расстояния. Так сделал бы хороший генерал, но не тот, кто одарен силой. Если они не хотели друг другу мешать, то должны были подходить к нему поодиночке. Первым вышел самый молодой. Выглядел он еще несерьезнее, чем тот, которого Альцин убил на складах. Ребенок. Парень двинулся в его сторону, набирая скорость и держа меч на отлете, словно не зная, что делать с оружием. Альцин не стал ждать, а с места, как стоял, бросился на него. Встретились они на середине молла, обменялись двумя быстрыми ударами, которые прозвучали как один, и отскочили друг от друга на несколько футов. Мальчишка держал рукоять двумя руками, сплетя на ней пальцы, склонив голову, сверкнул зубами. Ударил сверху, отступил, слева, отступил, справа и снова вернулся в позицию. Словно сражался против манекенов на тренировочной площадке. Удар с выпадом и назад, удар и назад. Всякий раз принимал ту же позицию, всякий раз скалился в одинаковой гримасе. «Он боится», — понял вор. «Более того, он в ужасе. Охотнее всего сбежал бы, но должен остаться здесь и умереть». Ему предназначено поверить, как далеко заходят умения их противника. А потом вор бросил взгляд за его спину, где на мол выходили еще двое праведных. Он должен связать его меч какой-нибудь мельницей или броситься вперед, надевшись на клинок, только бы дать остальным шанс нанести смертельный удар. Альцин машинально парировал очередные удары, даже не пытаясь контратаковать. Парень боялся и каким-то образом сопротивлялся силе, которая до того запросто контролировала действия праведных. За его спиной еще пара головорезов взошла на мол. Последняя двойка встала у самого берега, словно желая убедиться, что никто не сойдет с берега без их позволения. Смерть ударила в них сзади, без предупреждения. Она выплыла из переулка, перетянув на себя внимание вора настолько, что очередной удар полуторника едва не отрубил ему руку. А прежде чем упал следующий, двое праведных, следящих за спуском с мола, уже оказались мертвы. Молодой мужчина, хотя возраст его было непросто определить, вошел между ними бесшумно и ударил двумя одинаково изогнутыми клинками. Уколы оказались столь быстры, что чудилось, будто темные острия прошили воздух, а не живые тела. Праведные упали замертво еще до того, как достигли земли. Альцину казалось, будто человек шел не сам, будто его что-то подталкивало. Дрожание воздуха, гасящего все силы и разбивающего все аспекты. Вор видел, как это нечто тянется к праведным и как поддерживающая их сила гаснет. Внезапно они перестали быть марионетками и снова сделались обычными людьми. Слыша шум от падающих тел, остальные праведные, как по команде, повернулись. Убийца остановился у мола, смотрел на Альцина и только на него, будто пятеро вооруженных мужчин между ними не значили ничего. Свободные одежды песочного цвета не позволяли понять, худ ли он, массивен, гибок или широк в кости. Но на самом деле это не имело никакого значения. Вор был готов поспорить на собственную руку, что это он убил ту двойку, на которую Альцин успел натолкнуться на крыше. Его мечи подходили к ранам, будучи несколько короче привычного клинка, чуть искривлены, лезвия блестели чернью вулканического стекла. Все замерли, словно само время споткнулось и остановило свой вечный бег. Праведные были превосходными рубаками. Но когда помогающая им сила исчезла, они вновь стали обычными людьми. Умели много, но здесь этого не хватило бы им даже в том случае, будь их 15, а не 5. Потому что для чужого воина они представляли собой лишь мелкое препятствие, столь неважное, что он даже на них и не глядел.
Он кивнул вору и печально улыбнулся.
А потом принялся убивать. Двинулся, делая быстрые маленькие шажки, словно бежал по тропке, выложенной углями. Первого противника он убил на полушаге. Вор даже не заметил удара, отрубившего мужчине руку вместе с плечом. В воздухе лишь мелькнул темный клинок, а жутко искалеченный дворянин плюхнулся в реку и тотчас же исчез под водой. Со следующим праведным воин обменялся двумя ударами, а потом раздался мокрый посвист, и убийца внезапно оказался за спиной у противника. Не сбиваясь с ритма, он приближался к следующей паре. Мужчина, которого он миновал, стоял еще миг-другой с поднятым вверх мечом, словно готовясь к последнему, страшному удару, после чего орудие выпало из его руки, а сам он упал на колени, согнулся напополам, ткнувшись лбом в доски, и тихо заскулил. Тело его дернулось в единичном спазме, но он сделался неподвижен. Вода, текущая из-под мола в том месте, где он корчился, окрасилась в багрянец. Парень, атаковавший Альцина, отступил к остальным, еще живым, праведным, а кончик меча, который он держал в руке, явственно подрагивал. Без стоящей за ним силы был он лишь обычным молокососом, испуганным и понимающим свою смертность. Один из праведных внезапно опустил меч, поднял руку и выдавил из себя: «Погоди, я не...» Убийца не позволил ему закончить, ударил левым клинком сверху, блокируя его меч, правой же хлестнул по шее, а потом выполнил красивый, изящный пинок, отправивший дворянина под ноги подбегающего товарища. Мягкий уход с линии атаки и кончик клинка, словно черный клык, вырастающий из спины праведного, завершили битву. Самый молодой остался в одиночестве, встал спиной к реке. Миг-другой отчаянно переводил взгляд влево-вправо, от убийцы к вору, словно раздумывая, кого выбрать. Внезапно развернул меч, упер рукоять в доски и кинулся вниз. Клинок вошел в подвздошье. Парень кашлянул, захрипел и свалился в воду, а река моментально милостиво поглотила тело. Они остались одни. Альцин взглянул незнакомцу в глаза и не заметил в них ни гнева, ни мрака, ни бессмысленной ярости, только равнодушное спокойствие. «Она тебя искала». У чужака был странный мягкий акцент. «Искала тебя вот уже месяц. Я уж думал, что мы покинем город».
«Тех ублюдков на крышах — это ты?»
«Нет, мы. Я и она. Пятерых».
Короткая арифметика показывала, что граф нынче лишился всех своих любимцев. Убийца не отводил взгляда от вора.
«Если бы ты не проявился нынче, завтра бы мы покинули город». Вор кисло ухмыльнулся.
«Выглядит так, что мое купание в реке привлекло к себе всю пену из окрестностей. Будь я грудастый 16-летней жрицей и владычицей, еще мог бы понять, но так?»
Во взгляде чужака появился холод, и внезапно пришелец кинулся вперед, а мечи его превратились в размытые полосы. Альцин принял оба удара, справа и слева, так быстро, что клинок его выглядел словно полупрозрачный щит, и контратаковал сверху, с нерушимой уверенностью, зная, что убийца парирует удар левой, а правой попытается выпустить ему кишки в глубоком выпаде, как будто тело противника наперед говорило ему, каким будет его следующее движение.
Вор вышел противу этого удара, сокращая дистанцию и развернувшись боком, а черное острие на ноготь разминулось с его животом. Теперь... Ударит сильно, сверху, не клинком, но рукоятью, и весящий более 3 фунтов меч расколет череп мужчины. Потом он легонько оттолкнет его, спокойно разрубит ему грудь и пойдет в город. Станет убивать людей графа, а потом найдет самого аристократа и выпустит тому кишки, а потом отправится в храм меча и... Нет. Он ударил сбоку, сдержав руку в последний миг, хотя все равно заставил противника пошатнуться. Упер свободную руку тому в грудь и толкнул в сторону берега, отбрасывая убийцу на добрых 10 футов. Мужчина приземлился на запятнанных кровью досках, пошатнулся, но не упал, моментально вернул себе равновесие и пригнулся, словно перед атакой. Альцин оторвал от него взгляд, разжал пальцы, медленно, с немалым трудом, как ему показалось, будто одной силой воли пытаясь отделить от тела собственную руку. Наконец, через миг, растянувшийся в вечность, меч зазвенел о мол. Вор сделал шаг назад, потом еще один. Что-то потекло у него по лицу, железистый привкус наполнил рот, и внезапно доски закончились, а он полетел вниз. Вода была холодна, куда холоднее, чем ранее. Он нырнул вслепую, в полную темноту, направляемый инстинктом, лишь бы только поближе ко дну, лишь бы подальше от окровавленного мола. 10, 20, 30 ярдов. Он вынырнул, хватанул воздуха и завертел головой в поисках противника. Полагал, что тот прыгнет тоже, что теперь плывет следом, желая завершить схватку. кривые мечи против голых рук. Даже в воде это был бы короткий бой.